«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
На часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Вадим Шелоносов. Начинаем, как всегда, по вторникам в прямом эфире программу «Здоровый подход». Представлю свою гостью. Ольга Михайловна Худорожкина, врач-эндокринолог Краевой детской клинической больницы. Также Ольга Михайловна преподает в школе диабета, если так можно сказать. Преподает.
Да.
Обучает.
Обучает.
И детей, и взрослых.
Детей.
Говорим мы сегодня о детском диабете, о диабете первого типа, о причинах диагностики, как сделать жизнь с диабетом так, чтобы никто вокруг не замечал, и чтобы сам ребенок тоже не комплексовал. Да. В основном мы говорим именно про детский диабет. Да. Давайте сразу скажем, что диабет бывает двух типов. В чем различие этих типов?
Да, диабет у детей встречается чаще всего в двух типах. Если говорить о более редком варианте, это второй тип, он не так давно у детей стал выявляться. Это диабет, который напрямую связан с избыточным весом, с ожирением детей. Конечно, заболеваемость вторым типом у взрослых значительно растет в последнее время. У детей такой динамики в Пермском крае, по крайней мере, значительно нет. Что касается диабета первого типа, который встречается чаще всего у детей, у подростков, у молодых людей могут заболеть люди и до 40 лет этим типом диабета, рост отмечается. В Пермском крае также отмечается и в России в целом, и в мире в целом рост этого заболевания идет.
В чем различие этих двух типов?
Самая главная причина заболевания при первом типе причиной является аутоиммунный процесс, который развивается в бета-клетках, и, к сожалению, этот процесс необратимый, он идет до конца, и чаще всего с первых же признаков он требует незамедлительного лечения, то есть должно быть начато как можно в более быстрые сроки, и лечение, к сожалению, на сегодняшний день это только инсулиновая терапия, это заместительная терапия инсулина. При втором типе инсулин вырабатывается у человека. Инсулин – это гормон, который помогает сахару усваиваться нашими клетками. Инсулин вырабатывается, но он не может усваиваться клетками. И вот мы уже сказали, что связан он в основном с избыточным весом.
У нас идут уже вопросы. Я напомню, что вопросы можно задавать письменно, Вайбер, Телеграм, Ватсап, 8-963-870. Также вы можете набирать нас в прямом эфире. 2-066-066. И пишет Александр, провоцирует ли убогое углеводное питание в детских садах развитие диабета второго типа?
Для второго типа больше все-таки имеет значение неправильное питание, которое больше в семьях, наверное, неправильное. То есть это отсутствие регулярности питания в первую очередь. Это большое количество легко усвояемых углеводов и жиров. Это злоупотребление продуктами фастфуда, как в кафе, так и в домашних условиях. Сладкие напитки, газировки.
То есть впихивать это на детский сад не нужно?
Нет. Второй тип – нет. Первый тип питания вообще особого значения не имеет. То есть перекармливание сладостями и жирными продуктами для первого типа значения не имеет. А вот второй тип – это скорее проблема, наверное, домашняя.
Угу. Известно, что заболеваемость диабетом растет во всем мире, в том числе и у детей. Вот вы уже начали в наш эфир о причинах говорить, если можно еще по поводу причин, почему это происходит.
Ну, как я уже сказала, причина первого типа диабета – это аутоиммунный процесс, который чаще всего провоцирует такие заболевания, как вирусные. Это банальные ОРВИ, это различные какие-то тяжелые формы ОРВИ. И сезонность, кстати, у нас при первом типе отмечается также. Это какие-то детские инфекции, типа ветряной оспы, краснухи и так далее. То есть
это получается диабет первого типа как последствие именно тяжелых перенесенной болезни.
Иммунная система отвечает таким образом на вирусы, что она запускает процесс разрушения своих же собственных клеток в организме. Кроме этого, играют роль также стрессовые ситуации, то есть это накладывается одно на другое. То есть может быть и вирусная инфекция, и какой-то стресс дома, либо в семье, либо в школе, и также играют большую роль генетическая предрасположенность.
Ну, например, вот про этот момент, про генетическую
предрасположенность. Генетическая предрасположенность, здесь важно понимать, что наследуется не само заболевание. То есть если в семье никого нет с сахарным диабетом первого типа, это не значит, что ни мама, ни папа, ни ребенок не имеют генов, которые предрасполагают именно к первому типу сахарного диабета. То есть, может быть, в семье просто это заболевание не проявлялось. И наследуется, очень важно понимать, что наследуется не сама болезнь, наследуется риск заболеть. То есть, если в семье болеет мама, риск, что ее ребенок заболеет, очень небольшой, он всего лишь до 3%. Если болеет папа, там риск чуть побольше, но он тоже не превышает 10%. Вот если болеют оба родителя или кто-то в семье уже болен диабетом, дети такие попадают в группу риска, и им немножко нужно более настороженно относиться к своему состоянию во время перенесенных вирусных инфекций, после стрессовых ситуаций.
Например, вот что советуете? Все равно есть такой анамнез, да, у родителей, и они, кто-то из них вдруг имеет сахарный диабет, них, да, и появляется на свет ребенок. О чем говорят родителям? На что обращать внимание? Мы все равно не можем ребенка обезопасить и надеть колпак от всех ОРВИ и гриппа.
Нет,
и
ребенок
так далее.
Развиваться должен точно так же, как все остальные дети. Единственное, что, наверное, немножечко более тщательно следим за тем, как ребенок во время болезни себя ведет, на появление каких-то жалоб. То есть это самые основные жалобы, которые могут появляться при сахарном диабете. Немножко, может быть, забегаем вперед. Да? Это снижение веса, это появление жажды, появление учащенного мочеиспускания, особенно в ночные часы. Причем, если это дети постарше, они не всегда родителям говорят о том, что стал в туалет ходить чаще. То есть наблюдать за ребенком, смотреть, как ночью это происходит. И появление слабости, утомляемости наряду со всеми этими жалобами, конечно, они настораживают уже. Но вот в последнее время можно сказать, что именно в Пермском крае отмечается такая тенденция к выявлению на очень ранних этапах сахарного диабета, когда и лечение требуется либо в очень небольших дозах, либо вообще мы какое-то время можем даже наблюдать.
А с какими жалобами обращаются родители?
Чаще всего это бывают случайные выявления при сдаче анализов. То есть вот если говорить о лечении вирусных заболеваний, если в семье есть пациенты с сахарным диабетом первого типа, то после перенесенных заболеваний имеет смысл сдать анализы кровь на сахар, мочу на сахар, чтобы определить, и потом в дальнейшем тоже наблюдаться.
А по общему анализу крови можно определить?
По общему анализу крови практически ничего не будет видно. То есть он может быть абсолютно нормальный. Вот в моче мы можем увидеть сахар. И часто вот именно сахар в моче является таким первым сигнальчиком у нас для дальнейшего обследования. Жалоб может в этот момент быть никаких не быть. Угу. Ребенок может себя абсолютно нормально чувствовать, он ходит в школу, занимается в секциях и так далее. То есть он может себя хорошо чувствовать.
В Пермском крае вы наблюдаете этот рост заболеваний диабетом первого типа? Или из года в год одни и те же цифры? Немножко о цифрах статистика.
Нет, заболеваемость растет первым типом. Последние годы, вот за 2018 год выявлено 119 человек. В предыдущем году тоже было больше 100 человек в 2017. То есть ежегодно мы видим прирост примерно на 10%. Нельзя сказать, что это постоянный какой-то рост заболеваний, он идет такими небольшими скачками, но, тем не менее, мы уменьшение заболеваемости первым типом, к сожалению, не видим. И на сегодняшний день в Пермском крае около 750 детей до 18 лет, которые имеют диагноз сахарного диабета первого типа.
А как меняется их образ жизни? Что им нельзя категорически и...
Если раньше были достаточно строгие правила поведения таких детей, это была очень строгая диета, строго в определенное время вводился инсулин, то сейчас, с учетом того, что у нас появились возможности контроля сахара более доступные, более понятные, может быть, ребенку именно, появились инсулины, которые приближены к нашим собственным инсулинам, причем они уже существуют в течение многих лет. все, весь смысл вот обучения ребенка сводится к тому, чтобы мы могли его научить жить так, как живет, как живут его сверстники, как он жил до заболевания. Но есть определенные ограничения все равно. Это касаемо питания, то есть есть правила здорового питания, да, и здесь надо сказать, что питание ребенка с сахарным диабетом, оно не должно сильно отличаться от питания здорового ребенка. Мы только забываем очень часто, что наши дети питаются не совсем правильно. То есть сейчас в последнее время это стало более заметно и более ощутимо. То есть у нас постоянно ежегодно растет количество детей, которые не знают вообще, что такое овощи, не знают, что такое каши, не знают, что такое регулярный режим питания.
И, в общем, мы, как родители, взрослые, ответственны за это.
Да, конечно, конечно. Ребенку, который в семье питался правильно до заболевания, ему гораздо легче адаптироваться именно в плане питания. Есть ограничения, конечно, какие-то связанные с занятиями спортом, но они больше связаны, наверное, с тем, что, к сожалению, не всегда преподаватели физкультуры или тренеры, они готовы такого ребенка взять к себе в секцию или на урок физкультуры.
Ответственность.
Боятся ответственности, да. То есть, а вдруг что-нибудь случится, я буду виновата.
Александр пишет нам, есть исследования и доказательства, что умеренные физические нагрузки реально уменьшают резистентность к инсулину на втором типе.
При втором типе физические нагрузки обязательно нужны, как и при первом типе. И когда человек занимается физическими нагрузками, конечно, чувствительность к инсулину у него улучшается, и такой человек, он будет и быстрее снижать вес, и ему легче будет при использовании каких-то других методов лечения. Вот второй тип диабета, он имеет много способов лечения, там, и начиная от только снижения веса с помощью физических нагрузок и соблюдения диеты, так и таблетированные препараты, так и введение инсулина.
Но сегодня
способы.
Все-таки на эфире больше сосредоточимся на первом типе. Да. Как заподозрить его у детей, при каких признаках, как выявить на ранней стадии, как лечить. Лечится ли это заболевание? Мы прерываемся сейчас на рекламу. Напомню, что у нас в гостях врач-эндокринолог Краевой детской клинической больницы Ольга Худорожкова.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
У нас сегодня в гостях детский врач-эндокринолог Краевой детской больницы. Говорим мы сегодня о первом типе диабета. Известно, что заболеваемость диабета растет во всем мире. Есть такие цифры, что за последние 12 лет заболеваемость диабетом у детей выросла на 20%. Когда я увидела эту цифру, ужаснулась и вот решила провести именно из-за этой цифры этот эфир. И наш врач Ольга Михайловна Худорожкова готова ответить на ваши вопросы. Набирайте 2066-066, подтверждая, что рост есть.
Да.
Связан он в том числе и с нашим неправильным образом жизни, привычками, которые мы перенимают у нас наши дети. Это фастфуды, это много сахара, углеводов,
стресса.
И не только с питанием связан этот рост, правда?
Да. Ну, я думаю, что связано все-таки, раз это аутоиммунный процесс, который развивается в результате вирусных инфекций, все-таки и вирусы, которые сейчас у нас, которыми заболевают наши дети, вирусные инфекции, они тоже имеют огромное значение. Любые новые какие-то появления каких-то новых вирусов, как сейчас вот мы ожидаем, да, эпидемию
гриппа,
различные разновидности вот этого вируса, конечно, мы ожидаем при появлении новых каких-то разновидностей, мы ожидаем всплеска заболеваемости. И очень часто бывает действительно...
Приведите пример. Когда? Вот я не знаю, в 2009 мы переживали этот свиной грипп.
Я могу точно сказать, что очень заметно это было в 2001 году. Может быть, это там не свиной грипп был, какая-то была другая разновидность, но там было намного меньше случаев заболеваний в году. В Пермском крае, например, не считая города Перми, 2000 год, предыдущий 99 год, заболеваемость была, где-то количество новых случаев было около 30, 29, 28, 30. А 2001 год был просто скачок, 45 человек было, это очень было заметно. потому что одновременно в отделении находилось на лечении более 10 человек с впервые выявленным сахарным диабетом.
Вы это как-то объясняли себе, что произошло?
Вероятнее всего, было связано с какой-то вирусной инфекцией. Доказано, есть и не только российские статьи, но и иностранные статьи, что заболеваемость идет некоторыми скачками, то есть именно тоже это связывают с какими-то вирусными инфекциями, и во всем мире именно так же тоже отмечается. То есть Пермский край, он не исключение. Но если, кстати, говорить о заболеваемости вот в мире и отдельно в России, Пермский край не находится на верхней строчке по заболеваемости, мы находимся где-то посерединке. То есть у нас 44-е место среди всех регионов, 80 с лишним регионов в России. Если говорить о самой высокой заболеваемости в мире, то это страны Скандинавии, где заболеваемость превышает российскую в разы.
Причины нашли уже ученые?
Вероятнее всего, что это генетическая предрасположенность. То есть у них более выраженная именно генетика.
Раз уж заговорили о генетике и предрасположенности, можно ли сдать какие-то анализы и удостовериться, что ребенок, например, никогда не заболеет первым типом диабета? Существует?
Но обычно мы такие анализы не назначаем.
Знаете, вот более детальные. Генетики говорят, что можно исследовать.
Да, генетическое исследование.
И в будущем понимать, чего опасаться.
Наверное, не надо так бояться, во-первых, заболеваний. Даже в семьях, где есть риск заболеть ребенку, все-таки чаще всего диабет не проявляется. Ожидание того, что может случиться, к сожалению, иногда...
Может спровоцировать саму болезнь.
Да, то есть вот такой настрой иногда бывает, он не очень правильный, наверное. Сдать анализы у нас именно на генетику, к сожалению, наверное, невозможно. В Москве в Центре генетики и в эндокринологическом центре раньше проводилось такое исследование на гены, предрасполагающие к первому типу диабета. На сегодняшний день, вот я знаю, что, к сожалению, даже пациенты, кто обращались платно, хотели сдать, у них это не всегда получается. Есть ряд анализов на антитела к бета-клеткам, к инсулину, которые можно сдать и в обычных лабораториях, но они не исключат или не подтвердят диагноз в данный момент, что будет это заболевание или нет. Поэтому, как бы нам ни хотелось... выявить эту предрасположенность, на 100%, наверное, это не удастся.
Давайте пройдемся по мифам, которые связаны с диабетом. Сахарным диабетом можно заразиться.
Нет, конечно, сахарным диабетом нельзя заразиться, несмотря на то, что мы сказали, что вирусная инфекция провоцирует, но это все зависит именно от нашей иммунной системы. То есть у каждого иммунная система своя. Кстати, тоже опыт показывает, что очень часто диабетом заболевают дети, которые... в общем-то, достаточно здоровые, то есть не с ослабленной иммунной системой, а достаточно такие спортивные, хорошо развитые.
И это тоже никак не объяснить.
И это никак не объяснить, только вот так иммунная система ответила на вирусную какую-то инфекцию. То есть аутоиммунный процесс, он может развиться, в общем-то, в любом организме. Естественно, что он не заразен. Поэтому, конечно, необходимо проводить какую-то профилактику, такую работу в школах, объяснять, что если в классе появляется ребенок с сахарным диабетом, это, кстати, одна из... проблем у наших пациентов – это взаимоотношения со сверстниками, что ребенок ничем не отличается от других детей, ничего в нем не изменилось, и он точно такой же. Его не надо сторониться, его не надо бояться, с ним можно дружить и нужно дружить. И здесь, конечно, очень важна роль родителей, которые смогут поддержать вовремя, поговорить и с учителями в школе, и с друзьями его, и объяснить именно ситуацию, что наоборот, такому ребенку наоборот даже больше нужна поддержка друзей, одноклассников. К сожалению, не всегда это получается. Дети иногда вот они сторонятся.
Чувствуют себя так, белые вороны, да?
Да.
И переживают на эту тему. Но я надеюсь, наша программа, и в том числе вы, как эксперт, здесь поможете. Да. И если есть такая проблема в школе, решайте, уважаемые родители, идите, объясняйте и учителям, и детям, приглашайте их в гости, объясняйте, что это не заразно, и бояться, и сторониться таких детей не нужно. Если есть много сладкого, можно заболеть диабетом. Еще один стереотип.
Ну, мы уже сказали сегодня о том, что сахарный диабет первого типа не развивается от того, что ребенок ел много сладкого. То есть если это второй тип, когда идет избыточный вес, когда мы наблюдаем, иногда годами наблюдаем ребенка и объясняем родителям, к чему это может привести.
Не закармливайте конфетами и булочками.
Если они не прислушиваются к нашим советам, рано или поздно развивается второй тип диабета, да, то есть это действительно влияет. Но первый тип диабета не развивается от того, что ребенок ел много сладкого. И также мы это не можем ведь объяснить с точки зрения ел много сладкого, когда ребенок заболевает в очень маленьком возрасте. А одна из проблем, кстати, еще современного сахарного диабета первого типа в том, что идет такая тенденция к омоложению этого заболевания. То есть если даже сравнить наши данные по Пермскому краю, какие дети заболевали лет 15 назад, это в основном были дети подросткового возраста, и это везде и в мире, и в остальных странах везде указано на то, что был пиковый возраст такой, это подростковый, то сейчас у нас пик заболеваемости приходится на возраст от 4 до 10 лет. И очень много случаев выявления заболеваний у детей до 4 лет. То есть это совсем малыши, совсем маленькие детки. И у нас тоже такие дети ежегодно выявляются. Самым маленьким детям, которым был выявлен диагноз, это 3-4 месяца.
Да уж, никакой речи о конфетах никакого, не идет в 3-4 месяца. Да? Еще, то есть родился здоровым, а в какой-то момент раз и выявили сахарный диабет.
И тоже еще один есть момент по поводу питание, преобладание в питании коровьего молока на первом году. Вот по нашим детям мы отметили, что у нас в основном дети, большая часть, это дети, которые достаточно долго получают грудное вскармливание. Конечно, это очень важно, но вот именно перекармливание коровьим молоком, оно не так сильно, может быть, влияет. Хотя во всех известных зарубежных источниках указывают на то, что коровье молоко может провоцировать каким-то образом.
А грудное молоко хоть сколько можно кормить? Вот ваше мнение как эндокринолога. Есть ведь мамы, которые пропагандируют чуть ли не там не до 3-5 лет.
Ну, есть же определенные еще и особенности даже формирования челюстно-лицевой системы, да, то есть мы видим иногда, что ребенок, который до 4 лет получает грудь мамы, то есть у него, во-первых, и психологические проблемы, и, во-вторых, у него формируются
то есть не всегда
зубки
это неправильные. Не всегда хорошо,
да, то есть, конечно, не очень хорошо. Наверное, все-таки до года это оптимальный возраст, а дальше уже на усмотрение родителей, но я думаю, что уже необходимо потихонечку заканчивать. Тем более, что уже после года ребенок не получает столько достаточно питательных веществ с грудным молоком, сколько он может получить.
Угу. Нас спрашивают, прямой ли это эфир. Да, это прямой эфир. Задавайте свои вопросы. 2-0-66-0-66. Сразу после новостей мы вернемся. У нас в гостях врач-эндокринолог Ольга Худорушкина.
Здоровый подход. Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13.38. Прежде чем продолжить разговор о диабете, давайте прочитаю информацию срочную, которая выступает на ленты, на их эпирме в том числе, ФСБ при Каме, признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Известно, что сегодня просто массовая паника. 29 января в ряд организаций и учреждений поступило анонимное письмо с угрозой минирования здания. Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. Взрывных устройств нигде не найдено. Эвакуация идет крупных торговых центров. Во многих школах отменены вторые смены. У нас сегодня представитель краевой больницы, у вас тоже, видимо, ожидается, да, особенно в больницах. Вот как, если люди, например, там, лежачие больные, вот каким образом их эвакуируют, это вопрос, конечно. Будем надеяться, что массовой панике никто не поддастся, ну, читайте новости на Эхе, Перми в том числе и на других наших ресурсах. Мы возвращаемся к нашей теме диабету первого типа у детей. У нас в гостях Ольга Худорожкова, врач-эндокринолог краевой детской больницы. Как мы выяснили в первой части, что да, заболеваемость диабетом растет. У нас в крае 750 выявлено сейчас по статистике детей до 18 лет с этим заболеванием. И каждый год около 100 детей новых случаев появляются. Мы выяснили уже, что не связано именно первый диабет с питанием, с неправильным питанием, это последствия вирусной инфекции, это стрессы и генетическая предрасположенность. Продолжаем разговор. выявили болезнь, жизнь семьи меняется. Как чаще всего реагируют родители, мамы в стрессе, переживают?
Да, конечно, большая часть испытывают очень серьезные проблемы психологические. Именно это стресс, шоковое состояние. А в дальнейшем оно протекает некоторыми такими стадиями. Это отрицание, гнев, обида, поиск, кто виноват. Это проходят, наверное, все абсолютно родители и подростки, которые уже осознают свое заболевание. И помощь иногда требуется вплоть до помощи психологов. К сожалению, у нас нет такой специализированной помощи, нет специалистов, которые бы оказывали как-то вот централизованно эту помощь детям с сахарным диабетом. Ну, так скажем, мы работаем над этим вопросом, но помощь очень часто требуется именно в течение первого года заболевания.
Принять этот факт,
Принять, да. То есть считается, что заболевание будет дальше протекать более благоприятно в том случае, когда родители и ребенок именно принимают факт того, что да, я болею, теперь изменить я, к сожалению, уже ничего не могу, поэтому все силы направлены на то, чтобы постараться сделать так, чтобы диабет не мешал жизни.
Ну и согласитесь, Ольга Михайловна, мы часто боимся того, о чем не знаем, то есть надо получать информацию, в том числе для этого и существует школа диабета. Вы как врач школы диабета, какие часто задаются вопросы? Вот уже есть диагноз. Что интересует детей, родителей?
Самый частый вопрос, конечно, это опять же вопрос питания. То есть как сделать так, чтобы я кушал все так, как ел раньше, но мне бы за это ничего не было, да? То есть если, чтобы сахар не менялся. Это вопросы питания, на самом деле, это самые важные вопросы. А вопросы, как сделать так, чтобы вылечить полностью, больше об этом не вспоминать. Это также очень важный вопрос. Ну и когда родители уже принимают этот диагноз, понимают, что нужно учиться с этим жить, то здесь уже более такие конкретные вопросы, как правильно вводить инсулин, как контролировать сахар, как действительно правильно соблюдать диету, как заниматься можно спортом. У нас, на самом деле, у нас дети занимаются спортом, и есть и хорошие результаты у некоторых детей. То есть это не противопоказано, они могут заниматься, они могут ходить и на уроки.
И задаю вам вопрос, возможно ли это заболевание вылечить?
На сегодняшний день, к сожалению, пока метод лечения только заместительная инсулинотерапия. Мы очень надеемся, что в ближайшее время все-таки будут найдены способы полностью излечивать заболевание, но, к сожалению,
попытки есть ученые? Вот над раком работают, конечно, над диабетом?
Есть. Да, над диабетом, конечно, попытки излечения есть, но на сегодняшний день пока во всем мире диабет первого типа – это заместительная инсулинотерапия. Способы введения инсулина тоже бывают разные. У нас большинство детей получают инсулин в виде ежедневных инъекций с помощью специальных шприц-ручек, то есть это маленькие совсем иголочки, ручки, которые напоминают действительно обычные ручки. И еще один из способов лечения – это введение инсулина с помощью помпы, то есть оно считается таким самым прогрессивным методом. Около 20% детей в Пермском крае получают инсулин вот таким способом.
Обеспечивают за счет федерального, регионального бюджета?
Дети получают расходные материалы к помпам бесплатно, и определенное количество помп ежегодно также устанавливается бесплатно. Но есть определенные показания и противопоказания для установки, поэтому этот вопрос решается комиссией, которая проводится у нас ежемесячно в нашей краевой больнице. И решается вопрос о необходимости тому или иному ребенку, есть ли смысл постановки помпы, будет ли результат какой-то. Но самое главное, что это выявление каких-то противопоказаний, которые, к сожалению, могут только навредить ребенку при установке помпы. Поэтому это вопрос достаточно серьезный, нужна или не нужна помпа. И проводится он всегда, никогда не проводит доктор в одиночку, такое решение не принимает.
А инсулин сам есть бесплатный инсулин? Можно
у нас получить? Дети получают
все.
Дети все получают инсулин бесплатно.
А взрослые?
По взрослым пациентам я не скажу до конца, но, насколько я знаю, все тоже получают бесплатно. Есть определенные, может быть, трудности с получением того или иного инсулина.
Перебои некоторые, да.
Да, у некоторых пациентов.
В новостях рассказывают.
По детям, насколько я знаю, такие перебои все-таки они сводятся к минимуму, и в основном все получают вовремя. Также дети у нас получают бесплатно тест-полоски на 4 определения в день. Понятно, что этого у большинства пациентов этого количества не всегда хватает, но, тем не менее, вот хотя бы 4 определения – это минимальное количество, сколько ребенок должен получать.
И не могу не спросить, смертность среди детей первого типа есть ли в Пермском крае?
На сегодняшний день, если даже такие случаи есть, то это только случаи абсолютно некомпенсированного диабета с осложнениями. Ну вот за прошлый год не было ни одного случая. Года два назад, наверное, у нас был ребенок, который достаточно уже взрослый был. И ну, один, два, и это не каждый год.
И причина в чем?
Вот что надо сказать, что даже в сравнении с нашими ближайшими соседями, с регионами, допустим, Екатеринбург или другие регионы, вот в частности Екатеринбург, у нас все-таки, по крайней мере, диабет, который впервые выявляется, случаев смерти детей нет.
Если говорить по взрослым, то правда, что диабет занимает третье место по смертности после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний в России?
Ну, по взрослым я, наверное, не готова сейчас ответить на этот вопрос. У детей точно нет.
Хорошо. У нас есть вопрос от Александра. Что делать при резком падении глюкозы в крови?
Резкое падение у нас называется гипогликемией. Это все, что ниже сахар 3,5, и дети на школе, дети и родители, они обучаются тому, что они должны максимально быстро принять что-то сладкое. То есть у нас все пациенты должны быть обучены тому, что они при себе всегда носят что-то сладкое, сахар, сок, конфеты какая-то, еще что-то, и они должны максимально быстро это принять. Если сахар падает так, что человек сам себе помочь не может, здесь должна быть немедленно вызвана скорая помощь, и вводится глюкоза внутривенно. Но есть еще другие способы повышения сахара быстрого такого. Здесь это уже более точно мы обучаем на школе диабета.
Давайте, у нас осталось несколько минут до конца о профилактике диабета первого типа. Еще раз, чтобы родители были внимательны.
Из профилактики все-таки наиболее то, что реально возможно осуществить, это некоторый все-таки контроль за питанием ребенка. То есть мы обращаем внимание на то, чтобы было достаточно сбалансированное, регулярное питание, режим дня, чтобы был нормальный, чтобы ребенок не злоупотреблял все-таки продуктами, содержащими легко усвояемые углеводы, то есть сладости, мучное, жирные такие продукты, фастфуд, газировки, там, йогурты в большом количестве и так далее. И из тех моментов, которые, к сожалению, наверное, нам все-таки не всегда поддаются каким-то вот какому контролю, но, тем не менее, все равно мы за этим должны следить, это профилактика вирусных заболеваний, закаливание, это профилактика в сезон уже эпидемии, то есть не посещать какие-то места, где уже заведомо мы можем, ребенок может заразиться. Различные методы защиты, то есть это необходимо тоже делать, и профилактика каких-то стрессовых ситуаций. Но как вирусное заболевание и как стрессы, наверное, мы понимаем с вами, что все-таки полностью защитить от этого невозможно. И, наверное, даже в семьях, где есть дети с сахарным диабетом, и мы задумываемся над тем, что же там будет с другими детьми, самое главное, наверное, именно вот все-таки пробовать ребенка кормить точно так же, как и ребенка с сахарным диабетом, та же защита от стрессов, от вирусных заболеваний. Ну и не будем, наверное, думать так вот очень уж о том, что да, действительно заболевание может развиться. То есть позитивный настрой должен быть обязательно, что все хорошо будет, и ребенок не заболеет сахарным диабетом. Но вот немножко пропустили тоже этот момент по поводу признаков, на что обращать внимание все-таки именно в таких семьях. Еще раз хотелось бы сказать, что это снижение веса при обычном питании, при нормальном аппетите, это появление жажды, это появление липкой мочи, либо частое обильное мочеиспускание. То есть как только эти признаки появляются, при первых же признаках необходимо как можно быстрее обращаться к врачу.
Ну, да, про жажду. Сколько норма в день ребенку, там, не знаю, давайте 7-8 лет, сколько пить стаканов в день? И на что обратить, когда будет столько стаканов или когда столько?
Здесь больше даже, наверное, именно в динамике, то есть сколько раньше ребенок пил и сколько он начинает пить. То есть мы видим, что обычно того объема, который ему предлагался, то есть, например, стоит вода на кухне, ребенок подойдет, всегда пьет, и тут мама замечает, что ему не хватает. Или ему приходится, если мама покупает
минералы. И в этом случае что надо делать? Идти к педиатру?
То есть, конечно, обращаться к педиатру. Да. И именно предъявлять именно жалобы, говорить о том, что ребенок стал больше пить, больше мочиться, ребенок начинает худеть. Потому что просто, когда мы приходим и говорим, вот, посмотрите нас, вот у меня у ребенка слабость, не всегда, к сожалению, педиатры могут заподозрить именно по этой жалобе только сахарный диабет. Ну, и измерение сахара, конечно. Самое простое средство – это измерение сахара. Самый простой способ определить, есть ли в данный момент проблемы, с которыми надо срочно, проблемы, которые срочно
решать. И это люди могут, родители, самостоятельно сдать анализы?
Ну, в лаборатории мы сдаем кровь, сахар, или назначает педиатр, или вы можете, конечно, и сами сдать кровь на сахар. Ну, и есть сейчас глюкометр. Сейчас очень у многих людей есть дома или у родственников, или у них у самих глюкометры, аппараты, которые можно определить уровень сахара буквально за 5 секунд.
Бить тревогу при каком уровне?
В норме у человека без сахарного диабета натощак, то есть перед едой утром должен быть сахар до 5,5, если мы берем кровь из пальца, и после еды он может быть допустим до 7,8. То есть если мы видим значение сахара больше, чем 5,5 натощак, и больше, чем 7,8 после еды, то, конечно, быстро
к врачу. А у детей такие же показатели?
Одинаковое значение и у взрослых, и у детей.
Спасибо большое. У нас в гостях был врач-эндокринолог Краевой детской клинической больницы, врач школы диабета Ольга Худорожкова. Расшифровка эфира будет через несколько дней на сайте echoperm.ru. Спасибо большое, что были с нами, задавали вопросы. До свидания.